Сегодняшняя лекция будет называться «Врата неопределенности». Я взял плакатик, такие врата непонятные, очень непонятно чего там. И, значит, мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания, и трактовать высказывание автора может только автор, потому что. Итак, вот многие очень хотят, что будет. А главное, когда это будет, да? Вот. И это основная такая тема страха, почему вот у нас файлов не хватает. Мы хотим же контролировать, мы такие сильно контролирующие. Одним людям это открыто, там всякие есть Нострадамусы, другим это абсолютно закрыто. И ничего ты с этим не сделаешь. Ну, иногда у нас бывает озарение, особенно у женщин, что когда вот что-то как-то будет. Ну, по глобальным вопросам не у всех. И когда начинаются глобальные перемены, тогда вот этот вопрос остро встает, и все теряются. Потому что определенность заканчивается. Хотя, по большому счету, определенности никогда и не было. Ну, почему? Вот многие люди просто останавливают свою жизнь. А вот они стоят перед открытыми вратами, Бог открыл врата, вот, да, иди, и совесть подсказывает, там, здравый смысл что-то подсказывает. И они не входят, потому что не знают, что их ждет. То есть они, им нужна определенность. Они Богу определенности доверяют больше, какие-то вот гарантии. Вот, кстати, дьявол дает гарантии. Бог нет, никогда. Он говорит, просто вот иди, потому что надо. Вот. И они Богу меньше доверяют, чем вот определенности. И это источник страха, значит, признак безбожия. Ну вот смотрите, как вот дети наши, они таких страхов не знают. Ну, страх наказания, может быть, ну это какой-то форс-мажор. Но обычно дети не боятся. Не боятся. Они знают, что родители, вот они, у них боги. Они что-то знают, что они хотят. Они не знают, что будет завтра. Но при этом их совершенно ничего не волнует. Почему? Потому что родители позаботятся. Расскажут сказку на ночь и так далее. Что-то будет, неизвестно, что будет, но не знают, что будет хорошо. А мы вот что-то не такие становимся. Мы же такие. Вот, такая неопределенность. Вот. А что будет, например, вот если вот я вот буду жить как человек? Ну, человек в смысле правосубъектности человек. Что же будет, да? Тут есть такая элита, которая ну, хочет быть как люди, а все остальные, чтобы не нюхали этой правосубъектности. Я вот попробовал жить как человек. И многие тоже хотят жить как люди, но они даже не попробовали, потому что, а вдруг что-то случится? Вот я попробовал, вообще ничего плохого не случилось. Ничего плохого не случилось. Как с этой вот, с облэнергией, да? Они там, о, сейчас будем отрезать, кончилось чем? Мы за ними бегали. Идите, отрежьте у нас, мы посмотрим, как это будет выглядеть. Они от нас уже бегали, понимаете? Оказывается, там не прав, ничего такого. Ну, надо же попробовать. Надо же просто попробовать. Вот. Что такое определенность? Это определенность, это полное знание и полный контроль. И мы, ну, понимаем, если пробуем, что такого у нас, ну, нету. Да? Даже кошку контролировать, детей не сильно можем контролировать, соседей не можем контролировать. Там что-то будет, но не обязательно, не по нашему плану. Это очень доходчиво объяснил в «Матери и Маргарите» Волан, да, на Патриарших, помните, знаменитый диалог, да? Он остановился, беседует, говорит, а как он, позвольте, небо, вы сказали, что Бога нет, да? Спасибо за очень важную информацию, помните, да? Это там Басилашвили бесподобно. И он сказал, ну если Бога нет, то позвольте, а кто же управляет жизнью человеческой? И там этот, я забыл, как этого артиста, он говорит, да сам человек управляет. Он говорит, позвольте, чтобы как-то управлять, ну надо иметь какой-то более-менее нормальный такой план. Лет эдак на тысячу. Вот. И позвольте вас спросить, как может управлять человек, который не знает, не может поручиться за свой завтрашний день? И мы знаем там, это разлило масло, да, этому отрезали голову, который говорил, и там они там, вот. Вот, и он говорит, ну и вот, и человек планировал, у него бах, саркома легкого, и вот он уже, как же он там вообще красочно, я все-таки хочу это рассказать своими словами, чтобы мы поняли, что контроля никакого нету. Никакого. И вот он лежит в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что он никому не нужен более, Значит, отправляет его в печь. Это что, он сам себя управил? Вот. И эти в замешательстве, в общем, нечего и было им сказать. Вот. Итак, что такое определенность? Определенность – это полное знание и полный контроль. Полное знание, полный контроль. Если я даже отслеживаю события, фактологию, которая есть, очень много есть вещей, которые сбивают нас. Во-первых, нам наши органы средств, органы чувства лгут. Например, вот Луна и Солнце нам кажутся по диаметру примерно одинаковыми, да? Ну, на закате, в полдень Солнце разное нам кажется. И то, ну, мы же знаем, что оно одно, да? Уже лгут. Или, например... Ну, это здоровые люди, и то они, у стрекоза по-другому видят, есть фасетчатое зрение, есть там теплозрение, мы же не видим, как змеи, например, то есть мы по-другому воспринимаем как-то мир. Или, например, а что говорить, если человек вот пьет, вот он выпил, он по-другому воспринимает ситуацию, да? Я когда был в армии, за мной был закреплен дальномер. Дальномер – это такая штука, если помните по военным фильмам, вот так вот смотришь, а тут такие рожки, вот такие, разнесенные на целый там метр. Я вот так вот там, и там как мультик, я вижу реальность и вижу мультик. Там вот такая штука, ну, как сказать, ну такая метка. И вот я верньер кручу, и она так ближе, дальше. И когда я на какую-то березу ее навожу, потом смотрю, и у меня там 1253 метра. Оказывается, если человек выкуривает сигарету, у него глаза видят по-другому от одной сигареты. И дальномерщикам запрещено было. Вот, то есть смотрели, чтобы лучше, если курящий, не надо. Потому что если он не курит, он одни показания закурил, другие показания. И поэтому он либо не курить должен, либо курить постоянно. Вот так вот. Понимаете, даже вот это вот сбивает с нас. С нас умонастроение сбивается, какое-то событие близко нас касающееся, и у нас уже полностью переосмысление какое-то. В общем, ну крайне ненадежное это. Значит, мы можем, конечно, получить из будущего информацию, ну как-то вот изнутри. Как-то изнутри, где-то, ну вот, не наблюдая окружающей идеи, она ну, просто лжет. Ну, мы и так понимаем, что полного контроля нету, и ни у кого нету. Но в общем и целом, что касается материи своей, вот давайте разделим так. Вот есть дух, а есть материя. Хотя по большому счету это одно и то же. Это же даже веды говорят, что это конвертируемые вещи. Дух может превратиться в материю, и материя может превратиться в дух при определенных условиях. Но характеристика такова, что духа контролировать никто не может, а материю может контролировать частично кто-то, кто познакомился с законами, под которым эта материя там дышит, передвигается, переползает там куда-то. И кто больше знает, может как-то контролировать. Но все про материю все равно никто ничего не знает. Ну, никто ничего не знает. Даже говорится, Брахма, творец Вселенной, и то про материю ничего не знает. Вот. То есть ее невозможно контролировать. И по большому счету мы не можем контролировать. Но все-таки мы умудряемся, нам позволяют. Не то, что контролировать, в силу знания законов, образованности мы можем предполагать какое-то развитие событий. Ну, что же касается духовной стороны, тут никто не может, все, что Бога контролировать. Если мы переживаем за своего будущего, потому что в нем ну, не уверены, это означает, что мы не доверяем Богу в период неопределенности. Хотя, еще раз, период неопределенности, он постоянно присутствует, но нам кажется, что вот сейчас-то все хорошо, это просто затишье. А когда что-то начинает событие скакать, мы говорим, ой, а здесь контроль теряется. На самом деле, один товарищ сказал, что... Знаете, когда какая-то стихия идет, там цунами или что-то там докладывают, все под контролем, все под контролем. Он говорит, все под контролем, говорит, когда мы успеваем подсчитывать убытки. А вот когда мы не успеваем их уже подсчитывать, мы говорим, потеряли контроль. Вот, то есть контроля никакого нету. Вот, например, что в моей жизни со мной происходило когда-то, почему я вот здесь вот, это только для того, вообще для меня это полная неожиданность, что я здесь сижу. Все, что со мной происходило, это была полная неожиданность. Хотя в моей жизни было несколько пророчеств, которые просто совпали до миллиметра. Мне говорили, просто картина говорили, вот он сидит, мы там что-то, чего-то изучаем, и потом через 10 лет эта картина была, я вместе с Анатолием Антоновичем, вы же знаете, да, с Анатолием Антоновичем склонились там над монадой, потом эту монаду и сфотографировали, и она во все стороны света полетела там, вот так вот, ну и так далее. Ну, очень много такое было, все равно все, что с мной происходило, это полная неожиданность. Ну, знаете, может быть, я напомню из Кибулиона такая есть вещь, что каждая истина есть полуистина, и каждая правда наполовину фальшива. Может быть, для меня и для меня подобных, то никакой определенности нет. А может, кто-то живет в своем фарисействе, как рыба в воде, и ему хорошо. Хорошо. И, то есть, есть другая сторона, и они как-то вот живут. И нормально пусть они живут. Ну вот я живу так. Поэтому я говорю для своей половины стороны человечества, которые вот так вот. Другие, может быть, им это вот нельзя. Им нельзя. Например, если взять всех святых, во всех писаниях они ни разу там не повторяются, но тем не менее их можно разделить на две большие половины. Одни, которые Богу подчиняются, а другие, которые постоянно с ним спорят. И Бог идет у них на поводу. Вот такие. А все остальные грешники, которые сегодня подчиняются, завтра спорят с ним. Сегодня подчиняются, завтра спорят. А вот кто выбрал одну позицию, вот все святой. Ну и что ты потянешь? Или спорить с ним, или подчиняться. Вот есть такие, да. Не надо, я думаю, приводить примеры, все мы их знаем. Как они там с Богом спорят, он говорит, да ладно, пускай так будет. А некоторые, вот сказал Бог, он даже и думать не думает, и пошел, зачем тебе не фарисей, да. Ну, конечно, фарисеи это, которые вот, то, что в мире уже проявилось и в общем доступе, они этому следуют. А это не совсем фарисеи, они то, что Бог им сказал, вот они этому следуют. А другие говорят, да куда? Написано, что не так было. То есть, ну и в этой же в Писании написано, что не наше дело знать времена и сроки, которые Отец положил нам в своей власти. Вот вы когда-то замечали, может быть, как наши планы высасывают нашу жизнь? Вот я замечал. Вот. Когда не планируешь, как-то раз, мы больше переживаем, когда переживаем, теряем силы из-за этого. Ну, если ты можешь планировать и при этом не терять силы, ради Бога. Я не могу планировать, когда я начинаю планировать, это высасывает мою жизнь, потому что, ну, точно не так пойдет. Точно не так пойдет. Ну, во-первых, планы, они включают законы кармы. А я не хочу жить по карме. Я хочу, чтобы я что-то сделал, и никаких кармических реакций не было. Чтобы то есть, оставалась какая-то свобода. Что такое планы? Ты что-то запланировал, оно немножечко не так, ты нервничаешь по этому поводу. Когда ты нервничаешь по этому поводу, конечно, не ты виноват, а окружающие. Ты находишь в них какие-то недостатки, начинаешь там брюзжать, и ты их осуждаешь. И вот я вам скажу, все законы кармы начинаются... Да. Чего? А, листик? Вот дайте ей листик. Вот листик и ручка. И ручку любую тоже, да. И этот листик. Да. На чем мы остановились? Да, я начинаю... То есть мой план не сработал или сработал немножко не так. Он может даже лучше, но я как это, кто так против меня виноват. И вот смотрите, кого, насколько, как я осудил, какой мерой судите, такой и вас будут судить. Вот закон кармы начинается, в начале же слово было. Я кого-то осудил, ко мне эта санкция идет под каким-то другим соусом, и вот это не свобода. То есть не свобода начинается с планов. Ну это, может быть, это такая полная, как это сказать, безответственность. Нет. Когда ты живешь без планов, я не могу похвастаться, что я несколько времени вот жил без плана. Без плана. Это знаете, когда вот нам сделали электроэнергию вот полностью бесплатную, Я подумал, о, свобода, атомная энергия, как поврубал все. У меня аккумуляторы чух, вот так вот все, вот так вот. И вот эта свобода приучила меня к порядку. Когда было обл. Энергии, мог когда угодно, что угодно включать, но за это я платил. Когда я перестал платить, я стал тяжелые вот эти там стиралку, обогреватели, их включать по очереди. И теперь у нас это свет оттуда не зависит. Но я приучился к порядку. Дети приучились выключать свет, когда уходят. Если их там нет, она приучился к порядку. Это дисциплина. Свобода предполагает дисциплину. Если без дисциплины свобода, она ну, быстро рухнет. Итак, то есть я начинаю обижаться, меня начинают обижать, потому что если бы я не обижался, меня бы не обижали. Закон пользы работает везде. Вот, и включается закон кармы. Больше нигде он не включается. И начинается он с чего? С планов. С планов. То есть, когда я начинаю предполагать, что будет, и действовать по этому, а не вот не сразу в онлайн работать. Итак, не наше дело знать сроки, которые там отец положил. Но это не разрешение там быть невеждами. Это как бы приглашение в мир тайны. Я не знаю, чем все кончится, но в этом случае у меня есть сила. Откуда же она у меня появилась? Оттуда, когда я перестал планировать, у меня сразу появляется сила. Вот я попробовал. Вот так вот. Еще раз хочу свой опыт рассказать. Когда я начинаю жить совсем без планов, это вначале так выматывает. Хочется что-то планировать, что-то записать, что зачем. А так вот увидел, сделал. В конце выясняется, что за день я сделал в 5 раз больше. Устал в 5 раз больше, то есть меньше. Вот. И даже не понимаю, как я успел это сделать, потому что не было плана. Планы мешают, они мешают. Бог просто он не вмешивается в мой план, оказывается, как оказалось. Но тяжело. Тяжело быть все время вот на вот этом контакте. Мозг хочет как-то быть на своей волне, вот такой отдохнувший, смотреть свое кино, ну и что-то здесь делать. А вот быть вот в реальности, оказывается, это тяжело на контакте-то. Вот. Вот, и вот так вот они высаживают нашу жизнь. Бог не просто дает нам силу, Он и есть сила, Он сам себя дает. И вот, а что такое сила? Сила – это самое главное, согласно... Вот Шри Шопанишат, самая главная книжка, это Вед считается, Шри Шопанишат. И там написано, это Чхандогья Упанишат. И там написано, что самое главное, это жизненная сила. Ну, не хочешь силы, тогда будешь иметь карму, тогда как раз у тебя силы не будет, будет отсутствие мистики в жизни, но зато определенность, и типа страха нет, но страх все равно будет. И вот как наши планы высасывают жизнь? Об этом написано, и тут написано, что планы планируют только демоны. Это написано вот в этой книжечке интересной. Бхагавад-гита 16.11-12 текст. Сегодня планирует демон. Я получил хорошую прибыль. Я прямо отсюда читаю. Когда же мои планы осуществятся, получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, но в будущем не станет больше. Этот был моим врагом, я убил его. Та же участь ожидает остальных. Я хозяин всего и наслаждаюсь жизнью. Я достиг совершенства, я обрел могущество, счастье. Я богаче всех, меня окружают знатные родственники. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. Я буду совершать жертвоприношения, демон говорит. Раздавать пожертвования, демон говорит. И радоваться жизни. Читаешь просто про обыкновенного человека. Он хочет просто вот расти там над собой. А оказывается, что это демон. И почему он, демон, планирует? Все. Потому что он планирует. Следующее. Прям сотворенные живые существа в этом мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, других демонами. 16.7, 7 текст. Демоны не знают, что можно делать, а чего нельзя. Им не свойственны чистота, благонравие и правдивость. планирование не просто высасывает силу, оно забирает чистоту, благонравие и правдивость. Дорогостоящая вещь получается. Божественные качества ведут человека к освобождению, демонические обрекают на рабство. Итак, как планы высасывают нашу жизнь? Они просто включают закон кармы, закон порабощения. Они выключают неопределенность в твоей жизни, то есть Бога. И я узнаю это, что вот будет, что Бог мне там... Но я узнаю это, когда мне нужно будет это знать. Ни раньше, ни позже. Ведь если бы я знал, что мне предстоит, я бы начал бы избегать своей судьбы. Избегать, потому что я, да нет, не я, а меня туда раз, как знаете, в воду толкают, не умеющего плавать, он начинает барахтаться и понимать, что он плавать уже может. Примерно так. Раньше времени у нас в воду не толкают. Почему не надо знать заранее? Во-первых, что-то новое, когда нам будут давать, это меня испугает, и мне надо туда просто втолкнуть. Подготовиться к этому нельзя. Я своим старым знанием это новенькое могу чем-то испортить. И поэтому Бог в сердце рассказывается в такой последовательности, начинает выступать. Сначала как Шива, он вперед, сделай вот это, и ничего не объясняет. Я понимаю, что это надо делать. Я это делаю. Это разрушение. Разрушение старого или что-то построение нового, что старое все равно будет противиться, будет какое-то сопротивление. Потом, как Брахма, он выступает. Брахма, он умный, я понимаю, для чего это было надо. И потом Вишну, я начинаю наслаждаться этим, и окружающие говорят, о, молодец, да, хорошо, всем хорошо стало, Вишну наслаждает. Демоны хотят, чтобы сначала как Брахма, объясни, почему так будет. Они не говорят, вот как будет. Вот если бы, кстати, мы возьмем вот этих всяких пророков, там, Нострадамусов, он говорит, а вот так будет, потом так. Ни один пророк не объяснил, почему это будет. И правильно. Потом это, ну, не надо объяснять. И не надо объяснять. Потому что потом должно быть объяснение. Иначе мы перестанем быть... Если мы будем сначала все знать, а потом делать, мы будем просто роботы. Мы перестанем рисковать. Мы перестанем быть людьми Божьими. Мы перестанем просто жить, перестанем. Когда перестает быть в нашей жизни неопределенность, мы жить перестаем. Когда все определено, ну сколько-то. Все известно, а что дальше? Двигаться туда зачем? Я уже знаю, что будет. Неинтересно. Неинтересно смотреть фильм, который ты уже знаешь. Да. Итак, многое... Из того, что мы думаем, что мы хотели бы знать, но почему-то мы не знаем, на самом деле мы не очень хотим знать. И это тоже может быть причиной, что нам это не дают. Вот если мы по-настоящему, я что-то хочу знать, вот так вот, вот действительно. И это, то есть, и этот энтузиазм, сам Бог это делает, тогда это знание подъезжает. Где бы я ни находился, Ты вот невозможно это узнать, и вдруг тебе подъезжает со всех сторон, как бы случайно. Приходит эта информация. То есть, если бы мы очень захотели что-то знать, мы бы сразу это узнали. А если бы мы не знали что-то, ну, когда по нашему мнению мы должны знать, а вот мы этого не знаем, значит, не пришло еще время. Причем это забота о нас. И Бог говорит, я память, знание и забвение. И у каждого это происходит индивидуально для его же пользы, чтобы у него там ничего не перегорело раньше времени. Бог в курсе, что происходит в настоящем, в прошлом, в будущем. Ну, для материалиста неопределенность – это зло. Он хочет, чтобы все было понятно. Для духовного – это такое радостное предвкушение. Я вот набрал цитаты от всяких умных людей. Что такое неопределенность? Ну, в смысле хорошего. Неизбежность смерти отчасти смягчается тем, что мы не знаем, когда она настигнет нас. Как этот Волан сказал, человек не просто смертен, это было полбеды, он еще внезапно смертен, да? Вот. Смягчается тем, что мы не знаем, когда настигнет нас. И в этой неопределенности есть нечто от бесконечности и того, что мы называем вечностью. Будущее исполнено неопределенности, но эта обманчивость будущего является величайшим благом. А вот этот Будда Шакьямуни, знаете такого товарища, да? Сиддхарта Гаутама. Взгляни на сей изукрашенный образ, на тело, полное изъяна, составленное из частей, болезненно, исполненное многих мыслей. Он говорит про тело человека, да, в которых нет ни определенности, ни постоянства. Он говорит, да посмотри ты сам на себя. Ты сам какой неопределенный, что ты еще-то там. Это... А вот, ну, не Будда, конечно, Джим Керри. Но мне тоже, я его уважаю, потому что он там пошел против всего Голливуда, против этих вот... людоедов. Он объявил, что они все людоеды, например, да. Вот. Я никак не ожидал от него. Вот такое. Вроде комик, да. Если вы сейчас бездействуете, то либо у вас впереди неопределенность, либо вы сожалеете о чем-то. Вот. И еще, как по-вашему, кто больше всего не любит, ненавидит неопределенность? Мужчина или женщина? Не, он не в счет, он и так все знает, что про
мужчины
него не надо.
Эмоциональные, женщины эмоциональные.
Так кто?
Мужчины.
Неопределенность?
Ну, мне кажется, да, они же рациональные, они планы у них там строят какие-то, нет, не верно? Наоборот.
Женщины ненавидят неопределенность. И поэтому психологи говорят, мужчины должны обеспечить, чтобы женщины по этому поводу не волновались. Он должен что-то ей сказать, она верит. А дело в том, что если любящая жена верит мужу, который он любит, это начинает сбываться. Это сразу входит в Божий план там. И это правильная определенность. Это такая вот мистика. Да. Знаете, да, мистика, семейная мистика, я рассказывал. Какую власть имеет жена мистическую, какую муж мистическую, знаете.
Расскажите.
Да ладно.
С повторением опечения.
Что, серьезно? Один только Демьян не знает? Вот женатые люди все в курсе. Значит, мужчина может все прихоти женщины удовлетворить, все ее вот эти вот бзики, просто которые никуда, вот никуда он может. Просто внимательно выслушав ее. Потому что мужчина, когда он идет за день, он гребет всю информацию, он ее фильтрует. Это туда и туда, он сразу по полкам раскладывает. Женщина гребет информацию как бульдозер. И в конце ее должен кто-то разложить по мастям. И это может быть только близкий мужчина. Ну, или очень взрослый сын, но вообще муж в идеале, да. И он должен выслушать. И когда он ее слушает, а тем более она заинтересовалась чем-то там, и она говорит, и она возбуждена. Ну, она сама, ну, женская психика не склонна. Она не для этого. Она такая. И вот он ее слушает, и когда она что-то хотела... А это, ну ни в какие ворота. Он говорит, а, да, жалко жену, она этого хотела, у нее эта жена испаряется, и она забывает. А если вот оно надо, ну там или денег не хватает, или что-то, значит скоро им кто-то что-то это подарит, или что-то, оно просто забывается мистическим образом. То есть он должен ее выслушать. А если жена мужа выслушивает, у него какие-то проблемы, и она на кого-то, если что-то, нет, не проси.
Это в обычной семье или, неважно, может же женщина доминировать, то есть, ну, как бы в семье, ну, необычной. Так,
вообще, сказать. Забудьте слово доминировать. Женщина доминирует на кухне, мужчина доминирует в гараже. То есть просто, ну, кто где доминирует. И все, да. А то вот мужчина самый главный, и что за глупости? Где-то в каких-то... Мы все... Мы съехали с темы. Это отдельная тема. То есть каждая чакра или каждое тело у мужчины, оно полностью противоположная функция, чем у женщины. Ложное эго. Где у мужчины там битком, у женщины там вакуум по этому поводу. Все наоборот. Мы поэтому и любим друг друга, потому что мы разные. Вот, разные. Это случай, когда единство противоположностей много вот он что дает. Итак, про умных людей, про неопределенность. Да, я забыл сказать, что же женщина может. Она может убить врага, мужа, любого, всеми способами, и ничего ей за это не будет. Она может сказать, если муж ей ничего не будет. У нее есть такая власть. Вот всех других под белые ручки закатают, а ей ничего не будет. Она просто скажет, хорошо пожил и будет с него. И все. И там он не в правильном месте перейдет дорогу, или что-то внутри у него там зашкварчит не так. Все, ему это конец. Вот. Если она этого пожелает, она имеет право защищать своего мужа всеми способами. У нее такая вот есть власть. Представляете, безопасность семьи. И даже есть такая история ведическая, когда один такой демонюга всех достал, все мечтали убить, но у него была жена, которая его любила, и его не могли убить. И пришлось это работать с женой. Вот, и когда стали работать с женой, ее обманули. Надо было сделать, что она бы ему изменила. И тогда пришел сам Бог. К Богу пришли и сказали, он всех достал уже. Бог говорит, ну ладно, раз вы все просите, он взял и переоделся типа в ее мужа и предстал перед ней, и она так, муж. И таким образом она и как муж пришел, говорит, ты что, перед кем-то тут это вот. А тот раз и принял образ, ну, Бога. И она его прокляла. Говорит, чтоб ты там это, и там вся вселенная в тартарары, в общем, и ей ничего за это не было. Ничего не было. За мужа может тут рвать и метать все вот такое. Понимаете? Так что это... Как, кто тут, ну и кто тут главный? Понимаете? Вместе должны быть. Чтобы все опции тогда работали. Итак. Мы... Мужчина не должен заставлять женщину жить в неопределенности. Вот. Вот. Где мы тут свернули. Мужчина не должен заставлять женщину жить в неопределенности. Невроз – это неспособность переносить неопределенность. Оказывается, не переносить Бога – это Бога не переносить все равно что. Неопределенность есть данность, потому что жизнь – это не что иное, как изменение. Это Дипак Чопра. Ну, это известный товарищ, даже комментировать не буду. Дипак Чопра. Короче, если ты в состоянии неопределенности, значит ты еще жив. Определяются только покойники. Как Китай говорит, дом, в котором все движения закончены, обои там, это, умер. Умер. А определение определенное, оно безжизненное и пустое такое, знаете, не целое. Это материя, отсеченная от духа. Неопределенная – это полная жизнь. Там что-то вот сейчас начнет все крутиться. Вот. И я поэтому хочу зачитать, что такое полное целое. Полное целое, оно неопределенное, оказывается. Верховный – это Шри Ишопанишад. Верховный – все совершенен. И все, что исходит из него – наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Как только тебя определили, тебя ограничили, бесконечность урезана. В тебе вечность и бесконечность, пока есть движение. Пока есть движение. А пока в движении, вот дети вот бегают, попробуй их посчитай, да? Их надо, чтобы стоять и посчитал. Ну, тогда жизнь прекратилась, да? Вот, вот чем живой от мертвого. И поэтому полное целое, полное целое. Потому что, ну, мертвое, ну, не может считаться целым. Духа нет там уже, жизни нет. Вообще, то, что безжизненное, какое оно целое? Оно уже часть, которую уже кто-то глаз туда положил, как разделить, кому раздать на свое усмотрение. А так оно было самостоятельным до сих пор. Все, что исходит из полного целого, обладает полнотой. Всякого рода несовершенство, результат лишь... не полноты их знаний, а полным целым, то есть о Боге. В частности, о неопределенности. Мы должны знать, что его не надо определять. Не надо раньше времени, да? Раньше времени не надо. И вот если читал книгу «В стране вечных каникул», когда был взят самый лучший вариант, это ты зря туда, когда был самый лучший вариант, один там, я не помню, Петя там или Вова, как его, он был Новый год, там была школа, он на соревнованиях что-то выиграл, какого-то там мишку, ему подарили там первый приз, он говорит, хоть бы этот день еще раз повторить. Это задолго до дня сурка было, это еще такая книга, я не помню, я был во втором классе еще читал эту книжечку. Вот. И потом вдруг он проснулся, и каждый день у него этот день сурка повторялся. И потом вот тошнить с этого начало, потому что он знал, что будет. Знал, что будет. Ничего хорошего в этом нету. Это вот это есть карусель самсары. На первом витке интересно, на втором ты уже всех все знает, ты тут уже такой старожила, ты свысока, ты уже не равный всем. На третьем тебе уже тошнится всех уже. И ты находишь в них недостатки. Недостатки. Поэтому все должно меняться. Итак, всякого рода совершенство – результат неполноты их знаний о полном целом. Человеческая форма жизни дает возможность живому существу полностью проявить свое сознание. А если получив эту форму, наделенную совершенным сознанием, человек не осознает своей, не осознает своей совершенной полноты в составе полного целого, то он упускает шанс реализовать свое совершенство и, подчиняясь законам материальной природы, снова попадает в эволюционный цикл. То есть становится на четвереньки. Дело в чем? Дело в том, что мы вкушаем жизнь не как цельное блюдо. Не как... Влад.
Хлопча твоего обижают.
Чего?
Хлопча твоего обижают.
Ну разберись, заступись.
Прям кидают.
Алису позови.
Принеси
мне его сюда. Так, дело в том, что мы так, жизнь вкушаем как нецельное блюдо. А что это значит? Это много чего значит. Но больше всего кардинально. А жизнь есть и духовная, и она еще материальная. Холмса сюда мне. Холмса сюда принеси. Духовное и материальное. По отдельности они невкусные, оказывается. Давай сюда. Вот. Это игрушка святая. И поэтому дети расстраиваются, когда его просто кидают. Потому что...
Это Шерлок Холмс.
Это Шерлок Холмс, да. Он учил моих детей считать, писать, сказки на ночь рассказывает, поэтому... Должно быть святое что-то в жизни, да? Итак, жизнь не только материальная, она еще и духовная. А также жизнь не только духовная, она еще и материальная. Ну, хватит. Вот. А мы пробуем эти ингредиенты по отдельности. Расчленяя свою жизнь на фрагменты, хочем мы того или не хочем, но мы расчленяем себя. Вот прямо себя, прямо даже вот душу. Можно сказать, хотя, говорится, ее нельзя расчленить, но мы пытаемся это делать. Эта расчлененка уже, конечно, той силы не имеет, которая имеет целое. Ну, как вот народ имеет целостность, да, попробуй против него. А их на какие-то кластеры там разделили, и все уже не такой сильный. С каждым в отдельности там самоизоляция какую-то там придумали. Для чего это придумают? Расчленяют. Расчленяют. Расчлененка не умеет. Вот этой синергии-то не получается такой несокрушимой. Вот. И когда к нам приходят какие-то подарки от Бога, нам кажется, что Он вот нам что-то вот подарил, но что-то как в довесок что-то лишнее подложил. Вот когда я ходил раньше в библиотеку, нам давали то, что я, и какую-то познавательную книгу. Вот такая была политика. Вот политику там сделай сам или что-то такое в нагрузку. Ну и поэтому там или... Но потом оказалось, правильно мне это все давали, поэтому я сейчас имею какие-то там навыки, да? Вот, и этот довесок, нам кажется, что он вот, ну, не нужен он. Вот если мы будем ингредиенты, вот, ну, кто-то вот был на кухне, да? Жизнь. Значит, разберутся. Вот. Кто-то на кухню приходит, да, и там вот повар разложил все ингредиенты, да. Я вот варить не умею. Вот больше только меня научили варить, больше ничего не умею варить. Когда я прихожу на кухню, Вот захожу на кухню, жена сразу меня смотрит подозрительно. А типа, что ты пришел вообще? А мне хочется, ну, помочь ей. Я, ну, думаю, что помочь ей? Ну и вот грязное что-то я там раз помыл, потом какой-то мусор. Выношу мусор, она: стой, стоять. А я там какие-то вот эти, какую-то зелень там вот это. Она говорит: это я еще буду использовать. Это я еще буду использовать. Она пришла, она меня отрезвила двумя фразами. Это я еще буду использовать. То есть некоторые вещи, которые мы думаем на помойку, они пришли в нашу жизнь, Бог будет использовать. И вторую фразу она мне сказала: пошел вон с моей кухни. Ну так вот, ну не так сказала, ну как-то вот так вот. И поэтому нам надо тоже выйти вон из кухни Бога. Если он там что-то готовит, мы ж торопимся, знаете, как дети пришли, а нас гонят. Пускай блюдо созреет, пускай оно это остынет, и тогда будем пробовать, и оказывается вкусно. Ну, дети вот так вот картошку сырую едят, там все такое. Вот. И мы то же самое. И у нас, и когда мы врываемся в эту, в Божью кухню, начинаем по-своему. Вот. Это ж не та весовая категория, он с нами не сильно борется, и мы потом, у нас вот что-то проблемы или с животами, или что-то невкусно. В общем, мы все это портим, и нам кто-то виноват. Нам просто не надо. И вот мы ходим, вот наша жизнь — это ходьба по Божьей кухне. И мы такие гурманы, так сказать, перебираем харчами. Вот это нам нравится, это не нравится. Если мы целиком смотрели вот на вот это все, то тогда. Короче, мы можем сказать, конечно, Богу, что мы хотим, но мы не можем сказать Богу, как это сделать. Мы не кулинары. Мы не кулинары. В общем, отдельные ингредиенты, они точно невкусные, но в долгосрочной перспективе мы понимаем, что все, что мы считали за лишнее, было таким необходимым пазлом, в результате жизнь бы очень не срослась. Без них блюдо не состоится. В общем, где это Ишопанишат? Там в Ишопанишат написано: Ом Пурнам, полное целое, нет ничего лишнего. Бог смешивает, он, кстати, смешивает твои слабости со своей там силой, и получается то, что надо. У нас тут столько курсов, чтобы свои слабости убрать. У каждого есть свои слабости. Какие-то слабости. Со стороны других кажется недостатки. Я не считаю свои слабости. Вот какой я есть, такой и есть. Вот нет у меня памяти. Я считаю это достоинство. Вот. Кто-то сказал, что невозможно быть полностью счастливым при хорошей памяти. Не знаю. Вот нету. Но зато у меня какая-то другая есть память, когда я достаю все, что надо, откуда-то непонятно. А есть, которые как в энциклопедии ходят. Ну, я могу им позвонить, да и все. Вот. У меня есть многие другие вот такие недостатки, но я живу как полноценный человек. А, по-моему, Том Круз, по-моему, он вообще не умеет читать. Знаете ли об этом? Нет? По-моему, Том Круз. Да, что-то там в мозгу от рождения происходит, и он просто не может читать. Не то, что он тупой, он просто в принципе не может. Да, ну да, не стоит. Ему там читают сценарий, он выучивает, и что, он не состоялся, состоялся человек. Вот. В общем, Бог, и это Божий такой рецепт. А рецепт дьявола — это очистить тебя от лишнего, то, что ты считаешь лишним. Знаете, как картошку от кожуры чистят. А для чего ее чистят? Чтобы съесть. И вот нас очищают от чего-то лишнего, и потом нас едят, мы говорим: ой, вампиры, ой, там какие-то сатанюги, ой, Галах там с нами наш там качает. Ты сам кожуру с себя снял. Вот этими за не очень дорого курсами своего там этого, как это, прогрессирования. Вот и все, не надо. Надо, у тебя есть талант, вот его развивай, все остальное подтянется. Вот я зачитаю. И создал Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой. Это из Бытия. То есть получается здесь два варианта, что имеется в виду. Создал Бог человека из праха и вдунул дыхание жизни, и стал человек душою. Получается, душа — Она типа от слияния духа с плотью получилась. Материя и дух. Бах, получилась душа. Вот. А веды говорят, ну не совсем так. Она просто есть материя, есть дух и есть третья энергия. Это Тасха-шакти называется. Это есть души. И они просто живут на стыке двух миров. И мы живем на стыке двух миров. И мы попеременно то те, то эти. Главное, чтобы в какие-то приоритеты не залезть. И главное, чтобы залезешь ты в материю, погибнешь. Залезешь в дух, тоже погибнешь. А потому что материя, ты просто закончишься в этой материи и все. Ты думаешь, дух позаботится о твоей материи? Нет. Иногда надо мускул напрягать, что-то делать. Вот так вот, странно. И это, кстати, контроль духовной твоей жизни. И тебе просто кажется, что она духовная. Ну, такой программный такой тест. То есть мир духа и плоти, мир видимый и невидимый. Иногда нам кажется, что духовная такая какая-то непрактичная блажь. Иногда материально нам кажется лишним. Но вот Богу ничего лишним не кажется. Это его такое вот блюдо цельное. И душа, чтобы быть живой, необходим такой баланс. И баланс у каждого вообще свой. Гармония между этими мирами. Материальные потребности, здоровье, ресурсы с одной стороны. Ну, ничего ж плохого нету, да, если я буду здоров. Вот когда я не здоров, что-то я не сильно и духовен. Вот не сильно духовен. Это вот все так напрягаясь, вот так вот, и оставьте меня в покое, я понимаю, что я... Сейчас от меня не отстанут, а они не понимают, что мне тяжело, даже думают, мне тяжело, и тогда я как бы гаркнул вот так вот, и вся моя духовность. А потом я вычитал, что правильно, ну что, надо сказать так, чтобы поняли, да? Ну, иначе зачем? Членораздельная речь для того, чтобы тебя поняли. Если ты говоришь, а тебя не понимают, значит, ты не владеешь членораздельной речью. Значит, приходится вот так. И я понимаю, что был бы я здоров, я бы как-то вот выдержал бы вот это вот здоровье, значит, что-то связано. И тогда я начал понимать, что это вещи конвертируемые. Ну, материя, можно материю одухотворить, и она тогда перестает подчиняться материальным законам физики, химии, биологии и все такое. Чудо называется. Материю можно одухотворить. А дух можно тоже прибить, осквернить, например. Я рассказывал, когда на алтаре там осветили что-то и взяли ее просто и продали за денежки, то аура была меньше, чем у всех материальных предметов. Оказывается, некоторые вещи ими торговать нельзя. Даже вот как вот заведомо такое духовное, можно это прибить. Вот. То есть, и что это, кто это делает? Вот этот вот человечек, который находится между тем и этим. Нам дана власть. Ну, конечно, нельзя не заботиться о плоти, иначе жизнь просто приостановится. Ну, а если жить, что мир плоти как будто вот такой единственный, если жизнь будет крутиться вокруг того, что можно там понюхать, потрогать, то это тоже кошмар, конечно. Мы говорим, они не говорят, что мы там материалисты. Говорят, мы же реалисты, да? Мы же реалисты. Вот тогда получится, что... Знаете, что получается? Тогда вот такой феномен, что люди... Вот как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Пока ты молодой, у тебя физика развивается, какие-то навыки развиваются. А это материальные навыки. Все было нормально, была динамика. Но потом ты созрел, понял, и дальше надо развивать все другое, а материя развивать, в принципе, дальше, ну, что-то уже там по чуть-чуть. И динамики нету. И человек пошел вниз. Почему? Потому что в детстве, когда у тебя вокруг материи все крутится, ну, что, какой материальный прогресс? Вот я вырос, мои бицепсы увеличились там, у женщины стало красивее. Ну, что там, я не знаю. То есть она вот полностью к завыванию мира. Мужчина тоже, вот, все, молодец, он сейчас творец такой, сейчас вот это будет. Но потом, когда это уже все готово, а дальше что? А дальше что? А дальше скукотища, потому что дальше не перестает развиваться. Эгоцентризм раньше был полезен, сейчас нет. И все. А то, что не идет вверх, идет вниз. Это только потому, что человек привык крутиться вокруг того, что можно потрогать, понюхать и другим показать. Вот. И поэтому пошло вниз. А нормально должно идти вверх, 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 потом и ушло. И никакого кризиса среднего возраста там, никакой там печальки, этого быть не должно. Потому что, ну сколько ты можешь развиваться? Ну, однокомнатная, двухкомнатная, ну заработал дальше, продвижение по службе, дальше. И потому что прогресс материальный в период молодости сопровождается восторгом. А в период уже взрослости, зрелости, нервами. И не потому, что нервы ни к черту, а потому, что нервы тут вообще ни при чем. Ни при чем, потому что всему свое время. Вот ты достиг, а теперь должен вот на отдачу работать. Станок собран. Надо выдавать продукцию. А ты его собираешь дальше. А дальше уже криминал. Бог не поддерживает, а отсюда нервы. А Бог не просто не поддерживает. Все как собаки вокруг вот это, начинают тебе это мешать, палки в колеса вставлять. И, а как раньше было хорошо, столько друзей было. Ты просто никому не мешался. И тогда молодость для людей становится таким пиком жизни, после чего неминуема деградация. Человек при этом может исповедовать любую религию. Но вся его жизнь со всеми молитвами будет крутиться вокруг плоти, и он будет обожествлять, одухотворять эту плоть. Вот ритуалы тут очень хорошо работают, ритуалы, вот ритуальчики, и вроде хорошо, да? На самом деле, ну, это, ну, магия, такой вид магии. В общем, в здоровье ничего плохого нет, если ты даже не здоров, то ты как-то и шутки не смешные кажутся, да? Здоровье, что-то хорошо. Мы же, когда через этот мир, мы же через мир, через тело воспринимаем, правильно? Да, а если тело нездоровое, значит как-то шутки не смешные, картины некрасивые, кино вообще без смысла. Ну, непонятно, да? Вообще сразу неинтересно. Здоровое тело, сразу интересно, оно видит красоту. Здоровое тело, это, ну, вот, ну, так как Бог тебе дал его. Ну, ты сам его испортил. Сам его испортил. То есть, итак, да.
Ну, получается, что если материя одухотворенная, то нарушается гармония? Или как, баланс, ну, правильно или нет? Ну, то есть, вот, происходят чудеса, баланс нарушается, гармоничность.
Да, но он компенсируется сразу. Идет компенсация автоматическая.
Смотрите.
Нарушение всегда. Смотри, мы движемся, мы живем лишь из-за того, что идет нарушение равновесия. Происходит движение. То есть, когда ноль, движения нет. Когда мы движемся либо к плюсу, либо к минусу, неважно куда, происходит жизнь. То же самое, когда ты берешь, вот был ноль, ты раз в какую-то сторону чудо проявил, то значит где-то с другой стороны должна быть компенсация. То есть этого.
Ну, это нарушение гармонии.
Это энергообмен. Вся жизнь построена на нарушении гармонии. Да, нарушение, правильно. Но оно может быть либо конструктивное, то есть на создание, либо на разрушение. И в зависимости от ситуации.
Можно сказать, что это дисбаланс, несбалансированное.
Вот.
Каждый момент времени все мироздание сбалансировано. Все сбалансировано. Если на этой планете у нас много негатива, то точно такая же есть планета, на которой много позитива. Будет ноль. Всегда сбалансировано. То есть вот так.
Вот мне нравится, что мне дают передохнуть здесь, там рассказывают все, мне нравится. Но немножко не о том. А духотворение или материализация духовного, вот было в духе, в проекте, потом материализовалось. Хорошо, хорошо. И революция, инволюция, и то хорошо, и то хорошо. Я ни за какую не за сторону, просто всему свое время. И я даже не вообще не о том. И духовное, и материальное, оно... значит так. Духовную составляющую мы вообще ни при каких условиях контролировать не можем, потому что это сам Бог. Материальную составляющую мы можем контролировать, потому что материальный мир контролируется законами, и поскольку мы какие-то законы знаем в силу нашего образования, мы хотим, не хотим, контролируем. Но когда мы начинаем контролировать духовные существа, например, своих близких, свою семью, своих детей, даже свою жену, своего мужа, мы их убиваем. И они после этого могут жить только в состоянии греха. Потому что мы говорим им, как правильно. Мы даем им определенность. А они хотят быть живыми. А живыми, значит, сами им решать, как правильно. А за них уже решили, как правильно. Значит, все что угодно, только не этот вариант. Все. Скажи мужику, не надо пить, будет пить. И далее по списку. Вот так это происходит. Вот так это происходит. Вот этого нельзя. Жить в грехе, это тоже жить, только недолго. Потому что грех это, ну, такое аварийное состояние, которое требует повышенного расхода ресурсов, который вообще не на этот ресурс. Вот. Потому что когда мы начнем контролировать живое членов семьи, мы изгоняем Бога с этих объектов, и им приходится жить в состоянии греха. Поэтому, жены, не пилите мужей и не обижайте любыми их упреками. Песня такая есть. Это касается, даже если они не правы.
До определенного момента
ребенок,
ну,
а с детьми?
Ты за пальцем розетку, как бы, ну, то есть определение, а то помрешь.
А с детьми мы опять возвращаемся к мистическим способностям мужчины и женщины в состоянии супружества. Женщина имеет шакти, силу. Шакти это не просто сила, это мистическая сила. Приласкать. Если больно, она пожалела и заживет. Мужчина должен подойти и сказать, что это ты тут понимаешь? Если он погладит по голове, болеть будет еще дольше. Мужчина имеет шакти наказать, потому что он мужчина, наказ это вот контроль. Я приказываю, иди сделай то, иди сделай то. Это ж насилие, насилие. И вот кнут и пряник, тут никто ничего не придумает. Это было, есть и будет.
Содержит ребенка вот в этом вот балансе.
Да, этот баланс. Кнут и пряник – это наказание и поощрение. Поощрение – это женщина, наказание – это мужчина. Причем, если мужчина накажет, ребенок не обидится. Потому что мужчина дает наказ, слово «наказывать», что делать, и дает силу, что делать. Он может быть абсолютно не тягать штанги никакой, но у него, если у него просто мужское тело, у него есть аскетизм от природы, у женщин нету этой. И женщина просто сделает это, а чем она не дает делать? И все, что ребенку послали в магазин, иди купи хлеба, а деньги где хочешь. А мужчина, иди вот там в магазин, вот на тебе еще деньги. Вот какая разница. То есть контроль вот это мужской. Мужчина имеет право, у меня есть целая лекция «Детские бесы», как бесов изгонять. Мужчина имеет генетическое право, родовое право изгнания бесов из своих детей. Женщина не может этого делать. Он может так вот, раз и бес ушел. Не надо вызывать какого-то попа в рясе, экзорциста, попробуй их найди. У тебя такое, все у нас уже на месте есть. Просто мужчина, все. Я делал на своих детях. Я делал. Просто придумывал на ходу ритуал, и он работал. Ритуал придумал. Ни разу не повторялся. Были такие вот вещи.
Не, у нас просто в данном случае наоборот. У нас папа позволяет, а мама рамки создает.
Поменять. Поля.
Если мама не пилит папу при детях и вообще никогда не пилит, то они в маме будут видеть силу отца. Если мама папе делает замечания по поводу чего-то, дети это знают, слышат, и даже если не слышат, они как-то это понимают, они же экстрасенсы все, то папа лишен силы, влияния, ничего хорошего с детьми не выйдет. Воспитание не получится.
И он теряет эту силу.
Да, сила, да. Она, ну... Ну, что мы все на эту тему? Что, не жить там интересно? Нет, ну, давайте. Итак, чем отличается религия от религии, организованной властями? В организованной религии, которая подотчетна властям, там рекомендуется снять весь контроль и с духовной стороны, и с материальной. От Бог и там все, это, все сделает. Да. А некоторые пошли дальше. Они сказали, взять ответственность за твою, мы берем ответственность за твою духовную жизнь. Тебе расскажем это. Понимаете? То есть сначала такая двухходовка. Сначала вот что у тебя там, нищета, ничего, молись лучше, все будет, все у тебя будет хорошо. А некоторые пошли дальше. Мы возьмем ответственность за духовную твою жизнь. Или говорят, возьми ответственность за свою духовную жизнь. Вот ты не взял ответственность за свою духовную жизнь, поэтому так и живешь. Вот так вот. То есть, ну наоборот. И тогда это как контрольный в голову. Нельзя брать ответственность за духовную жизнь, ее нельзя контролировать, а за материальную надо ответственность взять. А как же? Вот так. Вот. Это заметили некоторые философы, я их зачитаю. Они ругают священников, но это не религию, не священников, а эти, которые сделали, как из патриотизма сейчас сделали рычаг власти, такой патриотизмом можно рулить и целые массы бросать там куда-то, а религия, соответственно, тоже рычаг. Вот пишет кто? Гольбах Поль Анри. Священники заметили, что работая на Бога, они работали на себя, что они могут невозбранно приложить руки к дарам, обетам и жертвам, приносившим существам, которые никогда не предъявляли ранее требований на все эти вещи. Как помните, Остап Бендер торговал провалом, помните? Взимал плату, не помните? Вы не читали, не читаете классических произведений? Да? Ну ладно. Религия мешает людям видеть, потому что она под страхом вечных наказаний запрещает им смотреть. Дени Дидро. Все религии основали нравственность на покорности, то есть на добровольном рабстве. Это Александр Герцен. Никакая религия не в состоянии обуздать похоть маленьких властелинов земли, которые безнаказанно глумятся над вами, ваши дети голодают, и от высокомерия богатства и власти ничто вас не защищит. Генри Гёйне. Церковь – это как раз то, против чего проповедовал Христос. И с чем он заповедовал? Бороться своим ученикам. Знаете, кто сказал? Ницше. Но больше всего мне понравился Аль Капоне. Знаете такого Аль Капоне? Да? Достаточно известный человек. По крайней мере, мы знаем, что был такой. Да? Ад должно быть клевое место, сказал Аль Капоне. Раз эти малые, что придумали религию, так хотели, чтобы туда, кроме них, никто не попал. Вот так вот посмеялся над ними. Ну, логика присутствует, да, в этом. Хотя бандит, вот. Но у него, кстати, были какие-то там ценности. Вот мы думаем почему-то... Я вожу дружбу с некоторыми, ну... людьми, которые не сильно с законом в ладах, вот. Даже некоторые из них их называют смотрящими. И под моим началом работали уголовники одно время, да, мне не нравились. Они работали лучше, чем вот эти вольные. Когда их воодушевишь, они так работают. А ну, правда, я им сказал, надо своровать вот те шпалы. Они-то и закопать туда, и прибить, они-то так, ну, так, понимаете, использовать по назначению призвания. Ну вот один из них сказал, он там провел много лет, в местах неотдаленных столь. Он сказал, вы думаете, что вот если зло, оно вот оставить его в покое, оно будет лежать и как-то рассосется. Говорит, нет. Если со злом ничего не делать, оно будет расти, развиваться, самосовершенствоваться и эволюционировать. Зло не такое. И зло, и добро, вот если оно есть, оно вот живое оказывается. Это такой вектор, который просто так не лежит. Это как живая змея такая, что-то будет делать. Поэтому с этим надо что-то делать. И это сказал уголовник. И он начал всякие примеры приводить. Там, ну, например, там ну, рассказывал про всяких персонажей, которые там курировали базар, вот когда были 90-е, да, и мы вам сейчас, мы ваша крыша, и обирали, да, обирали. И они обирали так помалу, и можно было так не флиртовать сильно с законом, обирать, и на жизнь хватало, и в тюрьму не попадаешь. Но они не успокаиваются над этим. Вот они вот все имеют, они раз дань собрали, два дань собрали, им скучно становится, они объединяются, они идут на другое дело, там даже до убийства дошло. Не может, если ты на, вот на этой, на злой тропе, ты вот будешь на одном уровне, что не идет вверх, идет вниз. А когда идет вниз, сразу скучно становится. Вот. Так что зло не стоит на месте, как и добро не стоит на месте. Если у тебя, ну, ты такой был добрый, 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 и что-то остановилось, не растет, ты злым становишься. Добро, оно должно расти, 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 ты просто там делегируешь что-то дальше, и все. У тебя другие объемы, другие масштабы, но рост должен быть. Рост должен быть. Зло развивается. Организованные религии развиваются. Уже извращенцев под венец вон там ставят. И зло само не остановится. Не остановится. Ну, и вы думаете, ну, перебесится и поймет. Нет, тьма ничего не поймет. И ничего она не собирается понимать. Ничего не собирается. Тьме не надо верить. Тьма есть внутри нас. Вот внутри нас. Я говорю, есть снаружи какое-то зло, есть внутри нас какое-то зло. И вот им верить нельзя. Вот у меня вот все как-то вот что-то есть, я знаю какой-то свой грешок, и вот надо с ним все что-то сделать. Вот добру не надо, пусть растет. А вот злу, казалось бы, наоборот, да? Какую собаку кормим, такая и злей становится, зубастей. А я вот наоборот говорю. Надо что-то делать, ну пытаться делать, хотя бы понимать, что оно не, ну, не должно быть такое, не должно быть. Хотя ты если запрещаешь его хотя бы в себе, то оно вот, мало игнорировать, мало игнорировать. Это примерно так, когда люди начинают контролировать, то есть ставят планы, потом контролируют эти планы, если нет планов, что и контролировать, и контроль сметает Бога с этого объекта, и я все, и у людей хронически там с мужем или с детьми что-то не так, я говорю, верните Бога на это место. Это место неопределенности. Вы уже знаете, как должно быть, а вам наоборот показывает, что вы ничего с этим знанием сделать не можете. Поэтому вот надо молиться, и молитва какая, Боже, вернись назад. Его надо пригласить назад. Назад. И в симптоматике того, что он вернулся назад, ты больше эту неопределенность трогать не будешь. Она теперь стоит волновать. У тебя планы улетучивают. Ты просто будешь знать, что там будет, не знаю как, но будет очень хорошо. И там вдруг все расцветает. Вернулась неопределенность. Потому что если мы со своими знаниями определенно будем все планировать, мы начнем штамповать по образу и подобию. Мы знаем, что Бог даже дубли не делает. А мы сейчас вот таких клонов наделаем. Это, ну, природа не допускает. Не допускает. И поэтому получается что-то такое ужасное. Поэтому надо Бога пригласить назад. Это, знаете, вот... Ну и что, не бороться? Как бороться с тьмой? Я хочу сказать, что есть такая духовная борьба, что плоть плотью она не побеждается. Плоть духом побеждается. Ну как? А вот так, духом. Духом — это когда ты ясно видишь вещи, которые тебе уже пора убрать. Дух, ясность. Видишь. Зрение, я напоминаю, это один из органов, вот этих вот органов, который, ну, можно сглазить объект. Он делает. Он не просто получает информацию, а делает. И мы начинаем видеть, вот оно, вот не так. А, ну, мы говорим, ну, мы и так знаем свои недостатки. Да, так-то да так, мы знаем свои недостатки, но мы не видим в них криминала. Это примерно такая ситуация, когда вот мы смотришь какой-то фильм, И там главный герой, он немножко не в ладах с законом, но ты с ним как-то сращиваешься, и ты ему добра желаешь, чтобы он там успел убежать, вот так вот, да. Так это просто киногерой. А ты играешь роль не просто какую-то, а ты так с собой сросся. И понятно, ты хочешь, чтобы он убежал и от закона, и все такое, потому что он тебе родной уже, а ты сам себе и так родной. Поэтому ты не видишь криминала, а значит, себя не осуждаешь, а значит, ты не раскаиваешься, а значит, грех прорастает дальше. Вот таким образом. И поэтому, но когда вот это, когда молитва, она говорит, поднимает человека выше, и вот он смотрит уже. Вот это он, а вот вокруг него чего-то, он эту видит проблему не из себя. Потому что если ты... Вот для чего она нужна. Когда ты видишь это из себя, через вот эту вот плоть, все, что ты видишь, это с точки зрения вот этого тела. А с точки зрения этого тела, все, что делает это тело, это вот так. Божественно вообще. Божественно. Никто не... Понимаете? Но когда ты выйдешь вот так вот... Вознесение происходит. Ты понимаешь, не так уж оно это и божественно. И одно это меняет все дело. Вот так вот побеждается зло. Просто ясновидением. Вот такое кино. Вот такое маленькое отступление. Женщина звонит. Проблема. Муж на фронте. Сын переходного возраста. Из-под контроля вообще вышел. Ну, классическая ситуация, как женский контроллер семью там рушит. И муж там далеко. И фронт, понимаете. И она говорит, вот все, что делать. А возраст переходной еще. Я ей объясняю, что должен делать муж, что делает. Он говорит, а муж там. Я говорю, это не важно. Вы можете быть разнесены в пространстве сколь угодно, но если муж и жена, у них там лад, воспитание детей автоматически, все будет хорошо. Если у них есть какие-то претензии, не обязательно высказанные, ничего хорошего с этого не будет. Рассказала ей, что контролировать это давать наказы, наказывать может только мужчина, а там мужчина ничего вообще не наказывает. Вот. А сейчас вообще на фронте сбежал. Ну, он не знал, что такое ТЦК, что такое, не знал. Вот. И еще я ей посоветовал, что... И знаете, почему... Женщина, когда начинает осуществлять контроль, Бог уходит из этой семьи. Вообще. А мужчина, когда контролирует, ничего не уходит. Не потому, что мужчина духовнее. Нет. Потому что женщина – обитель любви. Бог есть любовь. Бог не есть там контроль какой-то. Если Бог все контролировал, он что, думаете, все контролирует? Он пропускает направо и налево. Хочешь, давай попробуй. Хочешь, давай попробуй. А вот любовь. И вот когда женщина перестает контролировать, Бог приходит, и там все как-то раз, все налаживается. В общем, любовь между супругами, она осуществляет и воспитание детей, и защиту людей. И она говорит, а что делать? Я говорю, ну... Верни силу мужа, извинись, попроси Бога в семью опять вернуться. Это ты же Бога выгнала. Ой, не получится. Я говорю, нет, это контроль не получится. И он у тебя не получился. Это мне записка или что?
А это я потом, да, чтобы не прерывать меня просто по времени, извините.
Хорошо, да.
Всего доброго.
Да, до свидания. Контроль не получится и не получился. И вот естественно и получится. Я напоминаю, что с Богом существует, согласно ведической традиции, 12 основных типов взаимоотношений, и самый главный из них – супружеские. Если есть супружеские, называется мадхури-раса, то все остальные есть как-то. Как-то есть. Вот. И я хотел зачитать по поводу, что вот мы такие существа интересные, между небом и землей, между плотью там, и духом. Вот. И между контролем и вот этой неопределенностью. Есть такой Андрей Шаповалов, у него есть очень хорошая такая статья, называется «Несправедливая любовь или справедливый договор». Вот. И он пишет это про Бога. Но если у супругов, но если мы обратимся к ведическому писанию, если у супругов все вот это вот хорошо, то Бог там уже есть. им другой религии. И вот в чем пишет: поколение сегодняшних детей имеет реальную проблему. Они хотят иметь бенефиты и привилегии царства, не входя в любовь. Мы все знаем, что Бога единственное желание – это взаимная любовь. Договор «ты мне, а я тебе» до тех пор, пока ты мне выгоден. Как только выгода пропадает, договор между личностями разрывается. И человек ищет новую возможность получить новую выгоду от следующего. То есть договор всегда подразумевает выгоду для себя. Любовь – это когда мы идем вместе до конца, и выгода значения не имеет. Любовь вообще несправедливая. Люди в договоре с Богом не понимают его отношений с теми, кто с ними в любви. Потому что этот завет несправедлив, и всегда будет тяжело и невыгодно. Именно в этот момент я буду рядом. А завет любви – это все мое, твое. Дети Бога двигаются через завет любви, а сироты двигаются через выгоду. Завет любви построен на жертвенности, завет выгоды – на выгоде и наживе. У тех, кто в любви – все общее, у тех, кто по договорам – все мое. Это проблема сегодняшнего поколения. Люди желают получать большие деньги, не вкладываясь. Люди желают залезть в постель, не заключив завет супружества. Люди желают иметь статус призвания без посвящения и платы цены. Пойми, что ты имеешь полное право прожить по договору, но при этом не покушайся на наследие Бога, то есть на свое предназначение. Вспомним историю о блудном сыне. Да, младший совершил ошибку, но когда пришел крах и нужда, он сделал ударение на любовь с отцом и полностью положился на безусловную любовь отца. Именно по этой причине отец отдал перстень младшему сыну, а не старшему, потому что младший вошел в завет любви с отцом, а старший работал в поле по справедливому договору слуги, ожидая вознаграждения от отца. А когда не получил этого, то обиделся. Старший работал по договору. Вот почему он не мог понять поведение отца. Поэтому и был обижен на отца и младшего брата, потому что с ним поступили несправедливо. Вот где проявляется сила любви, когда у сына больше нет ничего, идти некуда, любовь отца подымает и абсолютно несправедливо кормит, одевает и обогащает. Сила несправедливой любви в том, вот несправедливо кажется плохо, заменим мы слово на безлимитной. Это безлимитный источник. Сколько надо, столько и будет. Несправедливо, это коммунизм. Каждому по потребности, а не по заработанному. По потребности. Сила несправедливой любви в том, что этот завет связывает обе стороны. Я с удовольствием заключил завет с Небесным Отцом, потому что с того момента все мое принадлежит ему, его принадлежит мне. В завете любви с отцом могут быть только его дети. А все остальные побоятся отдать отцу все, включая свою свободную волю. Ну, понятно, что это про, кто-то может сказать, вот опять религиозный капкан, но это про Бога в сердце, не про религиозного там Бога. Мы всю жизнь можем прожить, находясь рядом с Небесным Отцом, с Его славой, наследием, богатством, и так и не войти в это. Потому что все наследие, мудрость, богатство активируется через безусловную любовь отца со своими детьми. Не проживи на этой земле, как сирота, строящий свое материальное царство, заключив справедливый договор с Богом. Проживи как сын, у которого нет ничего, но все ему, но ему принадлежит все. Вернемся чуть-чуть назад. Плотью не побеждается. Плоть побеждается духом. Это означает, что ты ясно видишь те вещи, которые надо убирать. И хотя мы их знаем, но как криминально мы их не оцениваем. Вот. И потому что мы ведем исследование жизни из одного персонажа. Вот в частности я веду исследование жизни из персонажа вот, Виктора Савельева. Вот. Очень приятно с вами познакомиться. Вот. И когда наше исследование заходит в тупик, то есть картинка нам не нравится, надо усердно помолиться, чтобы увидеть ситуацию глазами Бога. Глазами Бога. И это не пустые слова. Почему не пустые слова? Потому что глазами Бога это значит, надо подняться, подняться вот из себя. Вот молитва, результат молитвы, ты увидишь то, что видел раньше, по-другому. И перестаешь психовать. Перестаешь психовать. Как это? Ты как-то успокаиваешься. Весь нервоз из-за, опять напоминаю, планов. И как-то отражение неба, как написано, можно увидеть только в глади спокойного озера. Вот так вот, примерно так. Вот. А так ты всегда крайних начинаешь. И вот многие, когда вся душа во власти плоти, мы вообще полностью ничего не видим. Ни себя истинного, ни окружающего. Одну иллюзию только и видим. И многие до того, что вот доходят, что меряют духовность деньгами. Вот у него много денег, наверное, духовный человек, Бог ему что-то насыпал. Вот. Вот. Но мы же знаем, что очень много людей, там преступников явных преступников, которые не знают. Мы знаем, что много денег, а он очень несчастный человек. Ко мне приходили очень много несчастных миллионеров, очень много. Они не знали, там они, их сопровождали такие огромные организмы, они, ну... Просто я таких людей не видел. Я думал, их в природе не существует. Секьюрити. Вот. А он такой, ну, не завидуешь. Просто не завидуешь. То есть деньги не решают. Не решают. Вот. То есть, ну, вот эта тема лоббируется и говорится, вот, надо финансово вдохновить, надо, их не смущает наличие богатых людоедов, извращенцев, убийц. Вот. Поэтому сказано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием и не может уразуметь. Потому что о сём надо судить духовно. Но духовный судит обо сём, а о нём судить никто не может. О чём это говорит? Это говорит, что есть приоритет. Всё-таки духовное приоритетно. И если его нету, ну, нужно... В Бхагавад-гите написано так. Любое действие не начинай без вдохновения. Вот нет вдохновения, ну не начинай. А надо. Помолись, может появится вдохновение. А может помолись, может скажет, и не надо ее вообще делать, надо другое что-то делать, да? Ну какая-то ясность произойдет. С ручника сними вообще свою жизнь. То есть душевный человек это человек, который полностью ориентированный на плоть, и он ничего не может подумать ни о Боге, ни о душе. О духовной жизни, не о любви, хотя он будет говорить там взахлеб, но он все будет говорить неправильно. Он, конечно, может себе что-то там придумать, что-то. В общем, плотская, она сейчас изо всех сил там освещается, ритуалы востребованы. Там все конкретно, что для чего. Поэтому самые важные молитвы какие? Ваш выход. Скажите, какие самые важные молитвы? Это какие? Ну, исходя из моих последних слов. Это молитвы без цели. Как это парадоксально не звучит. Такая неопределенная молитва. То есть, да, молитвы целевые там нужны. Можно там помолиться за Россию, за Украину, там Бог знает за что еще там. Но представьте себе, ваши дети к вам обращаются только потому, чтобы что-то получить. Это же ужасно. А мы не то же самое делаем, когда у нас целевые молитвы. То же самое абсолютно. Смысл молитвы – это побыть с ним. Побыть с ним. Вот я там какую-то лекцию там пишу, думаю, там завтра что-то надо сказать, что-то надо придумать. Вдруг Влад разлетается так щучкой, плюх на меня. Раз вот так вот. Я так, забыл все. Я говорю, ты чего? Что-то надо? Не, ничего не надо. Что? А что надо? Ну, я с тобой чуть-чуть побуду. Вот так вот, как клещ. 2 минуты и убежал. Только Алиса, а она там потяжелее будет. Тоже чуть-чуть побуду. И вот нам надо побыть с ним иногда. Вот так, чуть-чуть. Вот вы попробуйте. Просто так вот, молитва. Без... Не надо перечислять, он там знает. Это так нас в здоровье вгоняет в какое-то. И вот им что-то вот это надо. Вот если детям надо, нам тоже это надо, наверное. Вот такую привычку за... Если дети к нам так бегут, почему мы к Богу так не бежим? Вот попробуйте, должно понравиться. Это постоянное наполнение, вдохновение, понимание вот этого всего. Никого не надо спрашивать, доставать, что там делать. Вот приходит тогда сразу. Вот от этих вот вещей. То есть время не потеряете. Но может быть перенос в другую сторону. Это я говорю, говорил до сих пор, что вот это материально это плохо, плохо, плохо. А перенос в, вот, в какую перенос? В другую? В духовную? Да, в духовную. И он более опасен, я вам скажу. Более опасен. Вот такая духовность оторваться. Чего-то я вот в этом-то теле нахожусь. Чего-то это тело нужное нам. И я, знаете, прекрасно это понимаю. Это примерно как выглядит, что я такой духовный. Иногда так вот молишься и думаешь, да, ушло оно все там лесом, буду молиться и вообще в лес уйти, чтобы... А тут приходят, достают с какими-то проблемами, а там я буду слушать там кукушек и любоваться Божьим творением. Но потом понимаешь, что в тебе это говорит ленивая плоть, обленившаяся. Потому что мозгами думать что-то такое там, это тоже труд, труд. И, ну, если Бог так хотел, как меня там забрать, я бы помер бы, да и все, без проблем. Ну, раз он меня не забирает, наверное, мне, ну, что-то надо тут делать, вот, а не бежать в этот, в лес. Вот.
Можно, наверное, палатку хотел.
Кого?
Палатку хочу.
Палатку? А, ну, забери там палатку, вытаскивай ее сюда. Да. Из-под койки там вытаскивай. Это же нелогично, если Бог захотел бы, забрал, а он не забирает. Значит, есть работа, дела. В общем, очень легко пренебрегать семьей, близкими, родными, потому что ведь Бог-то есть Дух. Но Бог, кроме всего прочего, он еще есть любовь, он еще есть свет. И пока есть тело у тебя, так что будь добр, люби, свети. И нечего тут духариться раньше времени, да? Вот. Лень, это вот как раз от лукавого. Ну, в общем, я на этом могу и хочу, да, закончить это врата неопределенности. Хочу напомнить, что многие стоят перед этими вратами неопределенностями от Бога, а вот они открыты нараспашку и не входят, потому что не знают, что их ждет. Им нужна определенность, потому что им страшно. Они неопределенность больше боятся, чем Бога. И многие очень хотят знать, что будет, главное, когда будет. А вот не надо ждать. Иди и делай вот вместе с Богом. Вот, иди и делай. Вот. Пока ты неопределенный, ты живой. Как только у тебя все понятно, ты умер. Вот. И с этим оптимистическим посланием я закончу. Все.